Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным о молитве, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Фекле, далее авторская программа Александры Никифоровой «Мир веры» о жизни церкви и церковных людей в 20-м столетии, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней беседы – молитва об усопших. Отец Владимир, а если человек при жизни своей был неверующим, за него можно молиться в церкви? И как мы можем поминать, например, тех людей, которые, может быть, не были явными гонителями, но, во всяком случае, способствовали тому, чтобы вера, она не могла распространяться?
Я в свое время спрашивал старца архимандрита Иоанна Крестьянкина. Я говорил о том, что отпевают разных людей, даже генеральных секретарей. Говорю, можно ли молиться за них церковно? Вот почему отпевает церковь? Я недоумевал, ведь это же генеральные секретари, они были, если не явными гонителями, то, во всяком случае, сама идеология гнала церковь и уничтожала церковь. И, естественно, они исповедовали себя как неверующие люди. Отец архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил, что человек, который умер, он уже увидел и узрел Бога, и надо молиться о том, чтобы суд Божий был как можно более мягок по отношению к этому человеку. И мы должны молиться даже за неверующих людей, не только дома, но если они крещены. Если они не были явными гонителями церкви, если они не смеялись над Христом, а просто вот в силу исторических обстоятельств оказались атеистами, но которые, может быть, втайне с уважением относились к православной церкви или индифферентно даже, то, конечно, церковь может помочь молитвенно в дальнейшем, связанных с их участью потусторонней жизни, и, во всяком случае, как минимум, облегчить страдания их там.
Батюшка, ну а если человек был явный атеист, вот некоторые молятся, например, за Юлиана Отступника или за какого-нибудь явного атеиста, неужели вот мы не можем вымолить его? Неужели молитва церкви не может как-то немножко хотя бы облегчить участь человека? Ведь он там увидит Господа, ведь он уже не сможет не уверовать в Него. Может быть, как-то можно все-таки изменить немножко участь его?
Вы знаете, этот вопрос достаточно сложный сам по себе. Юлиан Отступник, да, у нас есть вожди, Владимир Ильич Ленин, другие вожди, за которых можно было бы молиться, но не то чтобы не поднимается язык или сердце не хочет молиться. Дело в том, что любая молитва, которая связана с благополучием как минимум духовной жизни человека, его души, безусловно, встречает препятствия со стороны духов злобы поднебесной. Ведь наша брань не с плотью и кровью, а с духами злобы поднебесной, как Федор Михайлович Достоевский, опираясь на святых отцов, говорил о том, что в этом мире дьявол борется с Богом, а полем брани является человеческая душа. И вот эта борьба осуществляется и совершается при каждом добром делании нашем, связанном с любовью, о которой говорил Господь Иисус Христос, завещал нам эту любовь иметь, с молитвой о близких людей или о дальних, и всегда противостояние со стороны духов злобы поднебесной. Каждый человек, совершающий добрые дела, или живущий как христианин, или молящийся за человека, который находится в руках темных сил, ведь они же просто так не хотят отпустить человека из своих лап. И поэтому они мстят тому человеку, который совершает молитву за этих людей, за погибающих людей. Был такой архимандрит Ипполит, настоятель Свято-Никольского монастыря в Рыльске, Курской епархии. Архимандрит Ипполит Халин, который почитается многими людьми, знавшими его, за старца. Он действительно был старцем, человеком святой жизни. Он изгонял бесов, реально изгонял бесов. После вот таких отчиток у него обострялись физические болезни, и он часто замыкался в келье, находясь в молитве, может быть, за этих же людей, но, а главное, по своему нездоровью, потому что темные силы ему мстили. Это святому человеку, и нам тоже мстят, и выдержим ли мы вот эту борьбу, которую могут объявить темные силы против нас. Поэтому здесь нужно к этому очень осторожно относиться и с благословения духовников молиться или не молиться за каких-то явных совершенно отступников от церкви. И если мы молимся за отступников от церкви, то мы должны не просто молиться о них, но еще просить Господа, чтобы Господь не вменил бы нам в грех эту молитву, чтобы Господь бы защитил бы нас после этой молитвы от посягательства и от борьбы тех духов злобы поднебесной, которые будут бороться с нами.
Отец Владимир, вот мы знаем, что нельзя писать самоубийц в записках, а дома мы можем молиться за таких людей?
Вот у меня, например, лично был двоюродный брат, который покончил жизнь самоубийством, он повесился. Я спрашивал архимандрита Иоанна Крестьянкина, могу ли я молиться за него дома. Он сказал, ни в коем случае не молиться за него. Я не спросил, почему, но я понял, что если бы я молился за него даже дома, безусловно, не в церкви, а дома, то, наверное, по состоянию своего здоровья, по состоянию своей душевной и духовной жизни я бы не смог бы потом противостоять этим духам злобы поднебесной, которые мстили бы мне за эту молитву об этом своем родственнике.
Батюшка, а здесь есть какие-то исключения?
Старец говорил, что могут молиться за таких самоубийц, если они наложили на себя руки в состоянии психической болезни или умственной болезни. Церковь разрешает молиться, если человек в состоянии психической болезни наложил на себя руки, и люди всегда должны обращаться к правящему архиерею, если были такие недуги душевные или умственные, за разрешением о возможности и отпевать этого самоубийцу, и молиться за него в церкви. Потому что душевно больной или умственно больной, он не может управлять своей волей. Его волей управляет кто-то другой. И такой человек несчастный, который накладывает на себя руки не по своей воле часто, а по воле болезни своей.
Батюшка, а если человека довели дедовщины и другие обстоятельства, человек не может вытерпеть этих унижений, этих оскорблений, и он вот так вот уходит из жизни?
Да, вот за таких как раз самоубийц, к сожалению, церковь уже не благословляет молиться, потому что здесь дело свободной воли человека. Как отнестись к этому? Это по гордости человек, по себелюбию не может выдержать вот эти унижения, может быть, крайние. Тяжело их, безусловно, переносить. Но каждый человек, если он имеет веру во Христа, если он ценит дар жизни, который дан ему, если он любит в первую очередь своих родственников, каждый из нас может представить, какая скорбь постигнет отца или мать такого человека, жену или мужа, или детей, и так далее, какая это трагедия для родственников. И вот этот человек, по всей видимости, настолько любит себя, что забывает о любви своих ближних, настолько не любит скорби, что предпочитает смерть жизни, жизни, которую даровал Господь. И это есть грех, который возводится церковью в ранг хулы на Духа Святого. Этот грех не прощается ни в этом веке, ни в будущем. Это малодушие, когда человек сознательно накладывает на себя руки, допустим, вот тот пример, который вы привели, или, предположим, в связи с несчастной любовью к девушке или к молодому человеку. Часто и эти трагедии приводят людей к состоянию суицида. И так далее, и так далее. То есть я не хочу жить с этим страданием. Мне тяжело это страдание. И любовь к человеку или любовь к себе затмевает любовь к Богу и к тому дару жизни, который дарован нам.
А родственники вот такого человека, например, мать или отец, они могут в келейных молитвах молиться за сына, за дочь, за мужа, за жену, или тоже надо, чтобы особое благословение было на это?
Здесь, я думаю, что особого благословения не надо, потому что существуют правила в церкви. Если родственники покончили жизнь с собой, то родственники по прямой линии, мать, отец, сестра, брат, дети, жена, муж, могут молиться за этого несчастного человека, келейно, конечно, но с просьбой, чтобы Господь не вменил в грех. Если же человек в состоянии умопомешательства или психической болезни покончил жизнь с собой, то тогда направляется прошение к правящему архиерею, и, как правило, нет таких архиереев, которые бы не дали бы в этом случае разрешения на отпевание и на молитву за этого человека, потому что, я еще раз повторяю, что этот человек не мог управлять своей волей. Его волей управляла болезнь, психическая или умственная. Поэтому церковь дает разрешение и на отпевание, и даже на литургическую молитву об этом несчастном человеке.
Батюшка, вот я слышала, что за самоубийц обычно раздают милостыню, и это, вот говорят, облегчает их участь.
Дело в том, что, я еще раз повторяю, видите, вот старцы говорили о том, что только по прямой линии. И тогда, когда мы, предположим, даем какие-то средства людям, страждущим, либо денежные, либо одеждой, либо питанием, и просим их молиться за самоубийц, мы таким образом оказываемся неправыми по отношению к их душам. Потому что мы-то сами, допустим, если не по прямой линии не молимся, а просим помолиться другого человека, и таким образом мы его как бы подставляем в область, которая принадлежит темным силам. И такой человек тоже может споткнуться из-за этого, упасть, не выдержать этой молитвы, если он действительно искренне отнесется к тому поручению, которое ему дали, молитвенному поручению.
Бывает так, что человек дает милостыню, какой-то дар, не прося молитвы при этом, вот как бы сам дар, совершая во имя этой любви к ближнему человеку, который покончил жизнь самоубийством.
Да, действительно, такие жертвы могут умилостивить и умилостивляют Господа. И, наверное, я не могу сказать, что я знаю, но верю в то, что облегчается участь этих страдальцев.
Мы помним, как Господу принесли друзья своего расслабленного друга, и Господь, по вере их, помиловал друга. Хотя тот-то он не выражал никакого движения сердца, но вот друзья, они так возлюбили его, что вот по их вере, по их любви Господь исцелил его.
Да, я совершенно согласен с вами. И я верю, то, что по любви тех людей, которые приносят такие приношения, безусловно, Господь, образно говоря, смягчается его сердце в отношении тех людей, ради которых мы приносим эти жертвы, эти дары.
Батюшка, вот мы сейчас сказали о самоубийцах, но ведь есть еще и иноверцы, есть сектанты. Ну, всякое бывает. У человека, например, муж, жена или близкий родственник ушел в секту и в таком нераскаянном состоянии умер. За него можно молиться?
Вот здесь старцы, которых я знал, они говорили, что ни в коем случае за сектантов и еретиков нельзя молиться церковно, умерших в ересе или в секте. Секта — это та же ересь. Но дома, если это родственник, конечно, надо молиться за него. Но еще раз повторяю вот с этими словами, чтобы Господь не вменил бы в грех этой молитвы, чтобы защитить себя от и так против борющихся нас духов, которые мешают нам стяжать Царствие Божие.
А если вот мы не знаем, крещен был человек или нет, как быть в этой ситуации? Молиться за него или все-таки воздержаться, поминать его на проскомедии или в церкви?
Мы должны иметь в виду следующее. Ну, предположим, мы не знаем, была ли крещена наша бабушка или дедушка. Но мы предполагаем, что они жили до революции, что тогда все крестили русские люди, которые принадлежали к Русской Православной Церкви, своих детей обязательно. И несмотря на то, что мы не знаем, мы с 99% уверенностью можем думать о том, что дедушки и бабушки были крещены. Если это касается третьего поколения, современного поколения, которое выросло в Советском Союзе, в атеистическом режиме, поколение 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов, то здесь надо выведывать об этих обстоятельствах, крещен или нет, у родственников близких, и не дерзать молиться за этих людей в церкви. Если мы услышим подтверждение, что да, он был крещен или она была крещена, тогда молиться можно в церкви. Если же мы не имеем такого подтверждения, у нас нет фактов, то, конечно, лучше воздержаться от молитвы церковной и молиться дома, чтобы Господь не вменил бы нам в грех этой молитвы, чтобы защитить себя от натиска и злобы этих духов темных сил. В конечном итоге ведь церковь молится за всех и за вся, правда? И поэтому церковь, даже если мы не молимся о тех родственниках, о которых мы знаем, крещены они или нет, то церковь обнимает и некрещенных людей, и крещенных, потому что все сотворены Господом, и все в любви Божией находятся, и нет ни одного имени, которое бы забылось бы Господом. Поэтому церковь молится за всех и за вся. Вне зависимости от вероисповедания, в конечном итоге, вне зависимости от крещения или некрещения, то есть обнимая весь мир своей молитвой.
Бывает такое искушение, что человек так хочет помолиться за некрещенного родственника, что он все равно пишет его записки, а потом, ну, Господи, прости. Это грех, да, батюшка?
Конечно, это грех, безусловно. Этот человек либо находится в неведении, что нужно слушаться церковь, которая является нашей матерью, и священников, которые поставлены Господом на служение. И это говорит о том, что человек предан своему рассуждению, своему уму. То есть свой опыт ставит выше церковного опыта. И таким образом, по своей гордыне, безусловно, вредит себе.
Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам. Я призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Святая первомученица, равноапостольная Фекла, родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Услышав проповедь святого апостола Павла, Спасителя, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь евангельской проповеди. Мать святой Феклы воспротивилась намерению дочери и принуждала ее выйти замуж за обрученного ей жениха. Обручник святой Феклы пожаловался правителю города на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. Правитель заключил святого апостола в темницу. Святая Фекла ночью тайком убежала из дома, подкупила тюремных стражей, отдав им все свои золотые украшения и проникла к узнику в темницу. 3 дня сидела она у ног апостола, внимая его отеческим наставлениям. Исчезновение Феклы обнаружилось, и повсюду были разосланы слуги на поиски пропавшей. Наконец ее нашли в тюрьме и насильно привели домой. Суд приговорил апостола Павла к изгнанию из города. Святую Феклу вновь долго убеждали согласиться на брак, но она не изменила своего решения. Ни слезы матери, ни гнев ее, ни угрозы правителя не смогли отлучить святую Феклу от любви к небесному жениху, Господу Иисусу Христу. Ее мать в исступлении потребовала от судьи смертного приговора непокорной дочери, и святая Фекла была приговорена к сожжению. Святая мученица бестрепетно взошла на костер. В этот момент ей явился Спаситель, благословляя на предстоящий подвиг, и неизреченная радость наполнила ее святую душу. Высоко взвелось пламя костра, ореолом окружило мученицу и не коснулось ее. Грянул гром, и сильный ливень с градом погасил костер. Мучители в страхе разбежались. Святая Фекла, хранимая Господом, покинула город и с помощью одного юноши-христианина отыскала апостола Павла, который со спутниками укрывался в пещере недалеко от города, усердно молясь, чтобы Господь укрепил мученицу в страданиях. Вместе с ними святая Фекла прошла с проповедью Евангелия до Антиохии. В этом городе она подверглась преследованиям некоего сановника Александра, пленившегося ее красотой. Святая Фекла отвергла его предложение вступить в брак и, как христианка, была осуждена на смерть. 2 на нее выпускали голодных зверей, но они не трогали святую деву, покорно ложились у ее ног и лизали их. Наконец ее привязали к 2 и стали гнать их в разные стороны раскаленными прутьями, но крепкие веревки разорвались, как паутина, и быки разбежались, и святая Фекла осталась невредимой. Народ возопил: «Велик Бог христианский!» Сам правитель устрашился, уразумев, наконец, что святую мученицу хранит всесильный Бог, которому она служит. Он повелел отпустить ее на свободу. По благословению апостола Павла святая Фекла поселилась в пустынных окрестностях Селевкии Саврийской и прожила там долгие годы, непрестанно проповедуя Слово Божие, исцеляя больных молитвой. Многих язычников святая Фекла обратила ко Христу, и церковь достойно именует ее равноапостольной. Даже языческого жреца, посягнувшего на ее чистоту, она, наказав за дерзость, привела ко святому крещению. Когда святая Фекла была уже 90-летней старицей, на нее ополчились языческие волхвы за то, что она безвестно лечила больных. Они не могли постичь, что святая врачует болезни силой благодати Христовой, и полагали, что ей особо покровительствует богиня-девственница Артемида. Из зависти к святой Фекле они подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи уже были совсем близко, святая Фекла возопила о помощи ко Христу Спасителю. и расступилась гора, и сокрыла святую Деву, невесту Христову. Так предала душу Господу святая Фекла. Знакомые черты находим в чудном и цельном образе равноапостольной Феклы. Как и у многих первохристианских мучениц, красота телесная, отказ от замужества душевной чистоты ради, готовность на любые подвиги за возлюбленного Господа Иисуса, зримое участие неба в страдании свидетельницы Христовой, очевидная покорность и диких животных и стихий своему Творцу, являющему силу божественную, обращающую множество людей к истинной вере. Есть, однако, и одна особенность в этом житии, роднящая первомученицу с новопрославленными святыми женами наших дней. Имею в виду поразительную преданность Девы Феклы апостолу Павлу, духовному ее наставнику и родителю во Христе. Как не вспомнить по этому поводу современниц наших, шедших за Господом по стопам пастырей своих, черпавших от сосудов избранных неизреченное, как поет, напоминая о великом Павле, церковь. Пример верных жен мироносец, равноапостольной Феклы и святых их подражательниц, новых мучениц и исповедниц русской церкви, да вдохновит и нас на мужественное несение креста ученичества со смирением и рассудительностью, но и несомненной преданностью тем, кто за тебя доселе в муках рождения, пока не изобразится в жизни твоей Христос. Это свидетельство тем более важно в мире, теряющем само понятие о духовном и нравственном авторитете, что порой и церковной среды касается. Это свидетельство о непрекращающейся традиции православия, хранящей в духе преемственность апостольскую, о том, что идеально выражено в словах Павловых: «Иисус Христос, вчера и сегодня, тот же и вовеки».
В эфире программа «Благовещение».
«Мир веры» – цикл передач о жизни церкви и церковных людей в 20-м столетии. Сегодня вы услышите продолжение воспоминаний Екатерины Викторовны Тутуновой, происходящей из древнего княжеского рода Голицыных, о жизни семьи в 40-е годы XX века.
Как-то раз мы ездили с мамой в Троицкую Лавру, тогда это был город Заборск. Пришли в Лавру, народу было мало. Я не помню, чтобы мы были в Троицком соборе. Это еще до войны. Только были в музее, в палатах. Мама вспоминала, нам рассказывала. Но, в общем, это было до войны. и я ничего не помню. Весной 41-го года мы уехали на дачу, снимали избу на станции Кватуар по Киевской дороге. Внезапно папа приехал из Москвы и сказал, что началась война. А еще сказал, кончилась жизнь, началось житие. И всем стало страшно. Я сейчас помню тущую эту тишину. Очень скоро мы собрались и переехали жить в Дмитров. Сняли полдома около наших. С нами поехала бабушка, домработница. А мама жила то в Москве, то в Дмитрове. Почему-то я помню, что у хозяйки была собачка, и я ее дрессировала. А когда мы варили макароны, отвар выливали ей. Так было первое время. Потом уже мы не выливали отвар. Ну, все на еду уходило. А потом приехала мама, и с ней какие-то военные. Это арестовали моего отца. Нас отвели к хозяйке, и здесь был обыск. У нас была золотая цепочка, золотые часы, их забрали. Но потом вернули, между прочим. Мне сейчас страшно об этом писать, ведь это был не первый арест в нашем окружении. Я была твердо уверена, что оттуда не возвращаются. Это был октябрь 41-го года. Началась трудная жизнь. Мы почему-то переехали в другой дом. Немцы подошли так близко к Дмитрову, что началась паника. Все магазины были ограблены, витрины разбиты, зима пришла рано. Мама ходила в соседние деревни с санками, меняла вещи. На хорошую картошку мы не могли купить, а покупали только мороженую картошку и мороженую капусту. Дядя Владимир тоже, это мамин брат из больницы, значит. Дядя Владимира тоже арестовали, дядя Кирилла тоже. Остались женщины, дети и старики. Была кофейная мельница, на ней мы по очереди мололи рожь, варили кашу. А мороженую картошку смешивали с горчицей, в таком виде можно было есть. Мишка работал, это мой дверный брат, он сейчас жив, Голицын. Мишка работал в морге, и ему платили очистками, не картофельными, а свекольными. Дом был холодный, мы спали одеты, электричества не было. Я подобрала на площади около разбитых магазинов пластмассовые мисочки для бритья. В одной мы сделали светильник, а в других мы пили чай. Но не чай, конечно, а воду. Во дворе выкопали щель, чтобы прятать во время бомбежек. Нас только один раз подняли ночью, и мы сидели в щели. А так мы, дети, спали крепко, и мама с бабушкой думали, будить нас или нет. Канонада была очень сильная. Знаешь, как вот вечером выходишь, и видно, как эти снаряды летают, они светятся. Страшновато было, слышишь. Так мы и спали в шубах и в валенках. Дмитров был отрезан от Москвы, пьяками были немцы. Дедушка стал нас учить немецкому языку. А мы думали, что немцы уже возьмут. В январе немцы подогнали и стали ходить поезда. Мы решили ехать в Москву. Стояли жуткие морозы. Мы сели в поезд. Он был ледяной, и мы ехали несколько часов. Ночью приехали на Савеловский вокзал. Трамваев не было. Мы сидели на площади. Наконец пришел трамвай, и мы доехали до Плющихи. А там близко Левшинской. Пришли домой. У учителя была теплая комната, а наши комнаты стояли холодные. Одна комната была опечатана. А там были отцовские диссертации, все это погибло. Ну, как-то натопили комнаты и стали жить. Маме выдали карточки. Две девенческие и три детские. Мама устроилась на работу в поликлинику. Там была работа постоянная, 6-часовой рабочий день. Мы продавали вещи, как-то перебивались. Бомбежки почти перестали, но воздушные тревоги продолжались. На площадках и скверках стояли противовоздушные такие вот надувные аэростаты. Днем они были привязаны, а вечером их отвязывали. Всюду мы находили осколки, а на чердаках продолжали дежурить. Но когда мы приехали, этого, кажется, уже не было. Школы не работали, но мама и еще несколько мам нашли учительницу Евдокию Николаевну Юспе. И нас несколько человек приходили к ней, и она с нами занималась за третий класс. А первые два класса я занималась у Надежды Дмитриевны Шиповой, я об этом писала. В школе заставляли выступать пионеры. И я думала, что никогда в жизни я не буду пионеркой. А потом у Лизы в классе спросили, есть ли верующие девочки. И она единственная стала. Но так как это был третий класс, ее оставили в покое. А наша старичка, такая парт-баба, Долго меня уговаривали, подарили Библию для верующих и неверующих, и Емельяна Ярославского. Я принесла ее домой, но она быстро куда-то исчезла. Наверное, маму выбросила. Но меня не тронули, я хорошо училась. И, оказывается, в школе знали, что отец арестован. Видимо, все-таки, ну, как-то вот не трогали меня. Так и в комсомоле, если я не стала. Бабушка уже не выходила из дома, ее приходили причать. Отец Николай Стогов, он служил в Зачатском монастыре. Я ходила за ним, ну и мы с ним приходили. Мама работала и на работе, и дома, а мы были с бабушкой. Только сейчас я понимаю, какой это был мужественный человек. Она никогда не жаловалась. А ведь один сын погиб, другой в Кавлаге, другой был выслан в Ташкент. Ее мучили боли в спине. Она сидя готовила, штопала одежду и никогда не жаловалась. Рассказывала нам о прошлой жизни, заплетала нам косички, даже что-то варила. Мама много работала, она и печатала на машинке. У бабушки что-то было за спиной и сильные боли. Ну, отоваривать целиком легло на меня. Мне было 10 лет. Я получала продукты по 9 карточкам. 5 карточек наш, 2 карточки тети Ляли и 2 карточки толстых. Все они были прикреплены в разных магазинах. Наши отоваривали в инвалидном, почему-то так он назывался, на углу Левшинского. Толстые в научном, это самый лучший магазин. А тетя Ляля в Красовском, это был магазин для фронтовиков. Я очень гордилась, что не потеряла ни одной карточки. Дома все продукты раздавала, а в субботу вечером, а в воскресенье утром, ну и в праздники я шла в мой любимый Обыденский. Народу было очень много, но я была маленькая, меня всегда пропускали вперед. И мы, дети, стояли на селе. Настоящим был отец Александр Толкский. Ее службы были необыкновенные. Как пишет Нина Михайловна Пашева, вот эта книжечка. Я просто взяла, она лучше, чем мне пишет. Время его служения составляло целую эпоху. Ее отличительные черты – высокая духовность богослужений, высокий настрой в святых стенах и твердый порядок. А от себя хочу добавить, что он был очень ласков к нам, детям. Когда большие праздники были уж очень тесно, нас совсем придавливали, он нас прижимал к себе, народ отодвигал. А еще он звал нас моей подьяконой, и мы держали метку во время чтения Евангелия. Мы не слушали общую исповедь, остановились на клиросе, он выходил к нам во время службы. Я стала прихожанкой храма в 43-м году. Уже никого не осталось с тех времен, а какие замечательные люди в нем молились. Народу сюда было очень много, жалко, что многие их я не помню. Я помню, как на окошке в левом пределе стоял ящик с мешочками. На мешочке крестик, и в них книжечка поминальная. И туда клали просфорку, носили в алтарь, а потом с вынутым просфорком возвращались. Сейчас это нигде уже не осталось на окошках. Мне много остались этих мешочков. Вот такой мешочек, тут крестик вышитый. На эти веревочки так продергиваться, обычно бархатный что-нибудь. И тут клались, и батюшки знали, у кого какой мешочек, свои люди, и выносили. Мы, девочки, перед причастием всегда снимали шапки, а вот теперь этого нету. Совсем, даже вот таких малышек одевают головки или платки. Ведь платок, головной убор, это символ замужества. Блаженство, евхаристический канон, величайшая моя Господа, великое словословие, всегда все стояли на коленях. Когда на праздник на подсвечнике собиралось много маленьких свечей, меняли на одну большую. Это моя была обязанность. Я стояла около подсвечника, вот 20 свечей. Маленьких по цене стоит столько, сколько одна большая. Значит, я набиваю 20 свеч, отправляю за ящик, а мне оттуда возвращают большую свечу, я ставлю. Ну, тогда вообще нельзя было ставить. На Пасху мы приходили часов 4, в 5, в 6, потому что иначе нельзя было войти в церковь вообще. К 9 часам уже церковь была забита. На Рождество тоже, ну, помнить. А на Рождество было 2 всеношные, 3 литургии. На Пасху тоже. Из-за войны было много заупокойных записок. И служили каждое утро парастас. Люди приезжали со всей Москвы. И очень все переживают, что это не так давно закончили. А тогда вообще без этого нельзя было. Вообще отовсюду, с Минветкова приезжали, с Сокольников, отовсюду приезжали. И когда перестали служить, все очень переживали как-то. Вся Москва знала, это был единственный храм, где был вот там парастас.
А это вел отец Александр Толкский?
Да.
Именно в войну?
С этого началось все с войны. Чтецы были две женщины, Нилочка и Полина. Ориентовала Сонечка такая. Я потом за ней ухаживала, она в инвалидном доме была. Исповеди велись в основном общие, да иначе быть не могло. Священников было мало, а народу в основном женщины всегда полно. На погребении Пресвятой Богородицы впереди крестного хода шли девочки в светлых платьицах с белыми гладиолусами. Это я возглавляла тоже. Только сначала у нас не было, конечно, белого платья, а потом мне кто-то подарил. Такое хлопковое платье, но белое. И всех набирали всех детей, и мы так шли впереди.
Свои воспоминания о жизни семьи Голицыных в 40-е годы 20-го столетия читала Екатерина Викторовна Тутунова. В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Шопена и песнопение «Во царстве Твоем помяни нас, Господи». Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Говенье. Стоят друг за дружкой со свечками, дожидаются череду, и у всех головы нагнуты для сокрушения. Я попробовал сокрушаться, а ничего не помню, какие мои грехи. Горкин сует мне свечку, требует 3 копейки, а я плачу. — Ты чего плачешь? Сокрушаешься? — спрашивает. — А у меня губы не сойдутся. У свечного ящика сидит за столиком протодиакон, гусиное перо держит. Иди-ка ко мне. И на меня пером погрозил. Тут мне и страшно стало. Большая перед ним книга, и он по ней что-то пишет. Грехи, пожалуй, рукописание. Я тут и вспомнил про один грех, как гусиное перо видал, как в Филипповке протодиакон с батюшкой гусиные на сладки ели, а я завидовал, что не мне лапку дали. И еще вспомнилось, как осуждал протодиакона, что на крестопоклонные моченые яблоки вкушает, и живот у него такой. Сказать? Ведь у тех все записано. Решил сказать. А это он не грехи записывает, а кто говеет. Такой порядок. Записал меня в книгу и загудел на меня из живота. О грехах воздыхаешь, парень, плачешь-то. Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься. И провел перышком по моим глазам. Нас пропускает вперед. У Горкина дело священное, за свечным ящиком, и все его очень уважают. Шепчет. Пожалуйте наперед, Михаил Панкратович, дело у вас церковное. Из-за ширмы выходит Зайцев, весь-то красный, и крестится. Уходит туда пожарный, крестится быстро-быстро, словно идет на страшное. Я думаю, и пожаров не боится, а тут боится. Вижу под ширмой огромный его сапог, потом этот сапог вылезает из-под заслончика, видны ясные гвоздики, опустился, пожалуй, на коленки, и нет сапога. Выходит пожарный к нам, бурое его лицо радостное, приятное. Он падает на колени, стукает об пол головой много раз, скоро-скоро будто торопится, и уходит. Потом выходит из-за заслончика красивая барышня и вытирает глаза платочком, оплакивает грехи. — Ну, иди с Господом, — шепчет Горкин и чуть подталкивает. — А у меня ноги не идут, и опять все грехи забыл. Он ведет меня за руку и шепчет. — Иди глубок, пукайся. А я ничего не вижу. Глаза заслала. Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за ширмами аналой и отца Виктора. Он манит меня и шепчет. — Ну, милый, откройся перед крестом и Евангелием, как перед Господом. В чем согрешил? Не убойся, не утаи. Я плачу, не знаю, что говорить. Он наклоняется и шепчет. — Ну, папашеньку, мамашеньку не слушался, а я только про лапку помню. Ну, что еще? Не слушался? Надо слушаться. Что? Какую лапку? Я едва вышептываю сквозь слезы. — Гусиная лапка! Гусиную лапку! Позавидовал! Он начинает допрашивать, что за лапка, ласково так выспрашивает, и я ему открываю все. Он гладит меня по головке и воздыхает. Так, умник, не утаил, и душе легче, ну еще что, нелегко. И я говорю про все, и про лопату, и про яичко, и даже как осуждал отца протодиакона промоченные яблоки и его живот. Батюшка читает мне наставление, что завидовать и осуждать большой грех, особенно старших. Ишь ты, какой заметливый, и хвалит за рачение о душе. Но я не понимаю, что такое рачение. Накрывает меня и петрохилью, и крестит голову, и я радостно слышу, прощаю и разрешаю. Выхожу из-за ширмочки, все на меня глядят. Очень я долго был. Может быть, думает, какой я великий грешник. А на душе так легко-легко. После причастия все меня поздравляют и целуют, как именинника. Горкин подносит мне на оловянной тарелочке за здравную просвирку, а мне новый костюмчик матросский с золотыми якорьками очень всем нравится. У ворот встречает Трифоныч и преподносит жестяную коробочку ландринчика Монпансье. Тело во здравии, душе во спасение, с причастимшись. Матушка дарит басни Крылова с картинками, отец — настоящий пистолет с коробочкой розовых пистонов и водяного соловья. Если дуть в трубочку в воде, он пощелкивает и журчит, как настоящий живой. Душат всего любимыми духами флер-д'оранжем. Все очень ласковые, а старшая сестрица Сонечка говорит, нюхая мою голову:
от тебя так святостью пахнет, ты теперь святой с молока снятой. И правда, на душе у меня легко и свято. Перед парадным чаем с душистыми розовыми баранками нам с Горкиным наливают по стаканчику теплоцы, сладкого вина к огурцу с кипяточком. Мы вкушаем за здравные просвирки и запиваем настоящей церковной теплоцой. Чай пьем по-праздничному с миндальным молоком и розовыми сладкими баранками, не круглыми, а как длинная петелька, от которых чуть пахнет миром. Особенный чай, священный, и все называют нас уважительно — причастники. День теплый, солнечный, совсем-то совсем весенний. Мы сидим с Горкиным на согревшейся штабеле досок на припеке, любуемся, как плещутся в луже утки, и беседуем о божественном. Теперь и помирать не страшно, будто святые стали. Говорим о рае, как летают там ангелы, серафимы, херувимы, гуляют угодники и святые, и, должно быть, прабабушка Устинья, и Пелагея Ивановна, и дедушка, пожалуй, плотник Мартын, который так помирал, как дай бог всякому. Гадаем, домекаем, звонят ли в раю в колокола. Чего уж не звоните, у Бога всего много, есть и колокола, только духовное, понятно, мы-то не можем слышать. Так мне легко и светло на душе, что у меня наплывают слезы, покалывают в носу от радости, и я обещаюсь Горкину никогда больше не согрешать, тогда ничего не страшно. Много мы говорим, гадаем, и вдруг подходит Гриша и говорит, оглядывая мой костюмчик: «Матрос, штаны натряс!» Сразу нас как ошпарило. Я хотел крикнуть ему одно словечко, да удержался, вспомнил, что это мне искушение от того. И говорю ласково, разумно. Горкин потом хвалил: «Нехорошо, Гриш, так говорить. Лучше-то поговей, и у тебя будет весело на душе». А он смотрит на меня как-то странно, мотает головой и уходит что-то задумчивый. Горкин обнял меня и поцеловал в маковку. «Так говорит и надо». Глядим, Гриша опять подходит и дает мне хорошую свинчатку биту, целый кон бабок можно срезать. И говорит очень ласково: «Это тебе от меня подарочек, будь здоров». И стал совсем ласковый, приятный, а Горкину сапоги начистить обещался до жару и поговеть даже посулился. 3 года, говорит, не говел, а вы меня разохотили. Отсел к нам, и мы опять стали говорить про рай, и у Горкина были слезы на глазах, и лицо было светлое, такое божественное, совсем как у святых стареньких угодников. И я все думал, радуясь на него, что он-то уж непременно в рай попадет. И какая это премудрость, радость от чистого сердца поговеть!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.